Говорит радио «Свобода». Ну, у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Никита Кривошеин, переводчик, публицист, писатель и мемуарист, автор вот только что вышедшей здесь, в России, книги. Дважды француз Советского Союза, приехал к нам из Парижа как раз на презентацию этой книги. Мы будем говорить, я бы так сказал осторожно, на историко-философские темы. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И для смс-сообщений телефон плюс 7 903 743 28 01. Так что вы можете задать свои вопросы. Дело в том, что Никита Игоревич, кроме того, что происходит из замечательной семьи Кривошеиных, дед его был министром земледелия и премьер-министром в правительстве генерала Врангеля в 20-м году, отец участвовал во французском сопротивлении, в белом движении до этого, инженер, потом вернулся в Советский Союз не совсем по своей воле и оказался в ГУЛАГе, и сам Никита Игоревич тоже оказался в ГУЛАГе, правда, я бы сказал, в пост-ГУЛАГе. Это хрущевский уже период. Я, Никита, знаете, что многократно слышал от совсем не безграмотных людей, которые интересуются вроде бы историей. Вот они уверены, что репрессии прекратились при Сталине, а снова начались уже при Брежневе году аж в 68-м году. Вот нет у вас объяснения, почему возникла вот такая вот, что ли, дыра, да? Все закрыл 20-й съезд?
Можно одно уточнение? Конечно. Прежде? Вы сказали, что отец вернулся не совсем по своей воле. Действительно, он был в числе 24 эмигрантов, принявших советское гражданство в 46-м году, после этого обманного, заманного и обманного указа Шверника. Потом началась холодная война, было начало холодной войны, было закрытие советского репатриационного лагеря в Бургаре под Парижем, куда советская военная миссия свозила физически похищаемых ею людей. И тогда же французское социалистическое правительство МОК в знак начала холодной войны выслало в Восточную Германию 24 эмигранта с советскими паспортами. Посажены было из них более трети. Но что касается по своей воле, какой-то у меня был один... Несколько было разговоров с отцом об этом. И однажды он мне сказал, если бы мы дождались, если бы я дождался ждановских постановлений о Звезде и Ленинграде, я бы никогда не поехал. Многие советские граждане, эмигранты, взявшие советское гражданство, в том числе замечательный писатель, эмигрант Сергей Самарин, роман которого переведен на русский, я очень его советую, Яков Горбов, другие, от этого гражданства постепенно отказывались, год за годом.
Ну да, движение советских патриотов, в общем, тогда угасало. Ну, а вы с мамой вернулись уже после этой высылки.
Вскоре. Да. 1 мая 48-го года, что показано в фильме «Восток-Запад». С единственной там, двумя, там две сущностные ошибки. Выстрел в порту невозможен был. Так же, как невозможно было вступление в передовой отряд рабочего класса репатрианта. Репатриант мог стать состоятельным, мог сделать своего рода карьеру, мог быть успешным осведомителем. Но никогда его в передовой отряд рабочего класса ни при каких обстоятельствах из-за чистоты рядов бы не взяли.
То есть в компартию.
Совершенно верно.
Ну, так вернемся к 20-му съезду, который закрыл репрессии Хрущева. Вот тот, кто видит сейчас трансляцию, видит вашу фотографию на Лубянке.
Да, это моя арестная фотография, снятая 27 августа. Я был задержан 25 августа и уже 27 отправлен во внутреннюю 57 года. Да, такая цезура, такая амнезия есть. Ну, я уточню, такой я вспомню, что в том поезде, который меня, когда я освободился, вез из станции Польсман на Казанский вокзал, действовал, как всюду, тогда это была одна из форм ада, не выключаемый громкоговоритель. И я услышал, как мой тезка, будучи в Индии, в первый раз, потом он это несколько раз повторял, сказал, у нас нет политзаключенных.
Никита Сергеевич Хрущев.
Однако, когда к нему в Баку подошел отец моего покойного солагерника Виктора Трофимова из дела Трофимова, Ленинградский университет, который был каким-то почетным рабочим, сумел к нему подойти, заговорить о посаженном сыне, это факт, он подумал и сказал, мы умеем сажать не только кукурузу.
Вот. И не помогло?
Ничуть. Один случай, я знаю, когда обращение к нему помогло. Человек уже скончавшийся, большой-большой мой друг Борис Пустынцев, ленинградец, петербуржец. Его отец был одним из главных конструкторов ядерного подводного флота советского. Его сын получил 10 лет. И когда он приходил каждые 2 недели или каждые 3 недели на доклад Хрущеву, он натягивал на себя без усилий маску скорби. Тот это заметил, в конце концов, что вам не работается. Вот мой сын получил 10 лет. И тот споловинил.
Гуманизм наполовину, да?
Гуманизм наполовину ради подводной лодки. Побыстрее.
Но тогда не требовали, условно говоря, покаяния, скажем, подать заявление там,
нет.
Не знаю,
нет, нет,
генеральному
нет.
секретарю?
Нет. В данном случае это прошло без заявления Бориса. Так что, действительно, после Будапешта, после еще в большей степени 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов «За мир», прошла волна арестов. Волна арестов немалая. Точной статистики нету. Можно полагать, что где-то около 10 тысяч человек по всей стране. Потом пошли повторники, то есть люди, выпущенные по так называемой Аденауэровской амнистии 1955 года, их снова забирали. Забирали в Прибалтике очень много, в Грузии, в Армении, не в Средней Азии, около 10 тысяч человек. Внутренняя тюрьма была полна, в мордовские лагеря каждую неделю прибывали солидные этапы. Но это прошло неосвещенным, незамеченным. Потом стали говорить шестидесятники и вести отсчет от процесса Синявского, от подписанства, от петиций. Но уже там была совсем другая публика. Совсем другая.
Нет, ну получается, что вы один из немногих мемуаристов, кто, собственно, заполняет эту такую лакуну историческую вот в этой книге «Дважды француз Советского Союза». Вы рассказываете о многих замечательных людях, которые оказались уже в хрущевских лагерях в ваше время. Но у меня такой простой вопрос. Обо всех ли вы рассказали, тех, о ком хочется рассказать? Все ли еще... Есть ли персонажи, которые в работе?
Моя мама написала покойная Нина Алексеевна Кривошеина книгу, которую я, помимо «Сыновнего агитпропа», считаю действительно очень хорошей. 4/3 нашей жизни. Эта книга уже у меня подошла скорее к 4/4 моей жизни. Конечно, много о ком еще хотелось бы рассказать. Не знаю, получится ли второй сборник. Воспользуюсь случаем, что мы сейчас друг против друга, чтобы выразить вам огромную благодарность. Вы мой успешный соавтор. В этом сборнике есть запись 2 наших бесед. И эти 2 наши беседы, которые вот очень удачная и нечасто случающаяся перевод, перечисление из устной речи на письменный язык, благодаря вам вышли замечательно.
Спасибо. Ну что ж, давайте еще ближе немножечко к сегодняшнему дню. У нас конечно, печальное событие. Ушел выдающийся режиссер Юрий Любимов, основатель, создатель театра на Таганке. Никит, вы уехали из Советского Союза во Францию в 1971 году. Естественно, вы застали самый ранний период Любимовского театра, Таганки. Каково было ваше ощущение, впечатление, может быть, даже не от художественного творчества, а от общественной роли вот этого вот уникального действительно явления?
Я не только застал театр на Таганке, а до того, как это место возникло, Любимов уже только что создав свою труппу. Первая постановка его была «Добрая душа» из Тезуана. Совсем молодой алый и красавицы Аллы Демидовой. Они это показывали в зале театра Советской Армии. Видимо, я присутствовал на одном из самых первых этих спектаклей. Потом Пугачева смотрел. И вот «Добрая душа» из Тезуана было то, что принято называть для меня культурным шоком и великой надеждой.
Все это меняло как-то атмосферу все-таки?
Это меняло атмосферу, так же, как безобразная книга «Люди, годы, жизнь».
Забытого ныне Эренбурга.
К счастью. Это меняло... Но всю жизнь изменила. Это те же времена. Это «Один день» Ивана Денисовича. Это какие-то пятые экземпляры Шаламова. Я застал самое рождение самиздата.
А был ли Любимов человеком сопротивления? Или он был человеком, старавшимся внутри системы что-то изменить, как говорили тогда, пробить, да?
Может быть... Тот, что я не хочу плохо о нем говорить, он великий театрал, он человек великого дара, но, может быть, это не говоря о нем плохо, не случайно возник, вспомнив о нем Илья Григорьевич. Это ответ на ваш вопрос.
Хорошо. У нас в эфире Никита Кривошеин, писатель, переводчик, человек, который прошел через лагеря. И я хочу об одном сюжете поговорить. В России сохранился сейчас в качестве музея один лагерь, Пермь-36, в котором тоже сидели политические заключенные. Я думаю, что режим там не сильно отличался в лучшую или в худшую сторону от лагерей, в которых были вы.
В худшую даже. Конечно, в худшую.
Вот. Этот музей. И вокруг этого музея сейчас идет очень такой яркий и характерный, наверное, конфликт, когда власть, похоже, хочет, скажем так, повлиять на историческую память, не то чтобы стереть, но как-то отодвинуть ее. Давайте мы посмотрим сюжет, который подготовил наш корреспондент Мумин Шакиров, ну и послушаем, конечно, кто радио слушает, а не смотрит трансляцию на сайте. Пожалуйста, дайте нам в эфир.
Это, безусловно, уникальный музей.
Вот под боком существует рассадник оранжевой заразы.
Попытка закрыть саму память о ГУЛАГе.
Противостояние вокруг музейного комплекса «Пермь-36» пермяки наблюдают уже год. Конфликт носит скорее идеологический характер, нежели имущественный. И разделил людей на две небольшие группы. Одна из них – отцы-основатели автономной некоммерческой организации, сокращенно ОНО, историки Татьяна Курсина и Виктор Шмыров. Этот дуэт безраздельно руководил музеем до прошлого года. Их оппоненты – краевой Минкульт и его представители, готовые принять на баланс все, что было сделано до них. То есть не совсем все. Бараки и заборы они берут, а сам дух музея нет. Идеологические разногласия налицо. Затрагивают не только людей, но и целые эпохи. Летом этого года телеканал НТВ посвятил музею «Пермь-36» сюжет. Вот цитата из передачи «Профессия репортера». Интерактивная программа, которую приготовили сотрудники музея «Пермь-36», в основном ориентирована на молодое поколение. Задача – донести до каждого. Бандеровцы – герои украинского народа, а фашисты не такие плохие, как пишут о них учебники истории. Однако взгляд НТВ со стороны показался пермским музейщикам не беспристрастным.
Сидели люди за войну, пособники. Их немного. Их порядка было там около 18% от общего количества заключенных. Преобладали, безусловно, антисоветчики, обвиненные, осужденные по обвинению в антисоветской пропаганде и агитации, то есть по классификации Human Rights Watch, узники совести.
История, знание истории, отношение к этой истории, выводы из той истории, которую мы прожили, это вот оказывается очень политическая вещь.
Противостояние между краевым Минкультом и экс-руководством музея вошло в острую стадию после создания госучреждения «Мемориальный комплекс политических репрессий». В мае этого года основатели Татьяна Курсина и Виктор Шмыров были отстранены от работы. Последовала серия скандалов. Новое руководство во время экскурсии с участием иностранных партнеров «Пермь-36» силами полиции устроило проверку документов. Затем начальники прикрыли ежегодный фестиваль «Пилорама». Последние месяцы вокруг музея страсти кипели нешуточные. Конфликт вышел за пределы Пермского края. 2 октября в Москве в администрации президента России при участии замруководителя этого ведомства Вячеслава Володина, губернатора Виктора Басаргина и правозащитников было принято решение.
Пришли к тому, что важно сохранить не просто стены, а сохранить музей памяти жертв политических репрессий. То есть, по сути, этот музей должен быть местом памяти исторической.
Государственный музей под патронажем Министерства культуры Пермского края остается, а автономная некоммерческая организация, которую возглавляет Виктор Александрович Шмыров, она также остается и будет работать, но уже не с финансированием местным, а с финансированием федеральным.
Все эти решения еще надо реализовать. Вернуть бывших сотрудников музея, экскурсоводов, восстановить фестиваль «Пилорама» и разрешить съемки на территории мемориального комплекса «Пермь-36», чтобы не пришлось тайно пользоваться камерами мобильных телефонов.
Это был сюжет Мумина Шакирова, который сказал о конфликте вокруг вот этого музея «Пермь-36». Ну что, как вы объясните, как человек, который побывал практически в таком же или похожем заведении в хрущевские времена, чем же оно мешает нынешней власти?
Михаил, гуляя сегодня по книжным магазинам, я обнаружил отрывной календарь 2015 год. Здесь на каждый месяц очень хвалебные, хорошие заметки, картинки. Это в открытой продаже.
Сталин. Сталин с трубкой. Вот такой добрый дедушка. Дядюшка. Красавец.
Вот он.
Да.
Вот. И люди это покупали при мне.
Ну, может быть, как дикую экзотику какую-то, знаете?
Вряд ли.
То есть Сталин для них не Гитлер.
Вот. И здесь скажем речь идет, так. У меня один текст есть, называется «Долг памяти». «Долг памяти» или «Смотри, жиденка приморили». Сейчас есть 3 сакральных преступления, которые преступления, как бы память о которых узаконена, отрицать которые приводит к уголовному наказанию. Это геноцид Шоа, так называемый, геноцид иудеев нацистами.
Холокост.
И так и Шоа, и Холокост называется. Это армянское истребление турками. И сейчас к этому же такому коллективному долгу памяти подводится геноцид африканского племени тутси. Хуту и тутси. И говорить, что этого не было, это запрещено. Это карается.
Это у вас во Франции?
Это в Европе,
во
очень многих европейских странах. То, что случился, булгаковский бег, то, что белая армия была побеждена, привело к тому, что я обозначаю как автогеноцид русского народа и народов России. Автогеноцид. Может быть, потому что это автогеноцид, хочется это изгнать из памяти. Хочется этого не помнить.
То есть, когда русские убивали русских по условно-классовому принципу.
Почему по классовому?
Буржуи
и по классу. А когда уже своих коммунистов...
Ну, враг народа.
Враг народа. Что касается по сословному признаку, то есть великое выражение академика Вернадского в ответ на те геноциды, о которых мы только что вспоминали, классовый расизм. Это было проявление настоящего классового расизма. А то, что сделал, поскольку это автогеноцид, то, что ты сам сделал, удобнее забыть.
И жить без покаяния.
И жить без покаяния, без раскаяния, без самоконечения.
Ну вот лет так 20 назад вроде бы произошло нечто вроде покаяния, много чего рассказали, показали, и вдруг оказывается, что через 20 лет все надо рассказывать заново, что вырастает молодое поколение с атрофированной вот этой вот исторической памятью. И, видимо, это хотят закрепить.
Это ужасно. Но я себя вот утешил одной схемой. Я не знаю, насколько она применима. Что был вот лет 20 назад был выработан замечательный термин, очень прецизный термин — переходный период. Правда? Тогда так говорили. А я почувствовал, что для России и для постсоветского, простите за слово, населения, переходный период, я могу обозначить его начало. Это не то 5 марта 1953 года, не то по истории 3-го, я не знаю, когда он сдох точно, говорят, раньше 5-го. Вот тогда начался переходный период.
И не закончился?
И не закончился. И мы сейчас продолжаем пребывать в переходном периоде, может быть, в каком-то его антрактно немножко застойном отрывке, отрезке, но он продолжается.
Но это даже не застой какой-то, а в значительной степени реставрация.
Ну, это может быть многое сказать. Кто мой земляк симбирский, который сказал: два шага вперед или шаг вперед, два шага назад?
Владимир Ульянов, вот. Да, конечно. Хорошо, ну вот там были в этом сюжете, который мы посмотрели, послушали, два таких страшных обвинения в адрес музея, которые их, видимо, экспозиции, работы, что они не скрывали вот одну тему, это пытались ее объяснить, это так называемые фашисты, которые сидели в этом пермском лагере. В вашем мордовском, наверное, тоже сидели.
Без обилия. Притом настоящие.
Не это подземные. Те, которые своими руками там это загоняли те, в ямы это... и стреляли.
Да. Их было очень много.
Ну, в вашем рассказе есть такой человек.
По фамилии Жуков.
Да, который убивал детей и женщин, а потом сказал: ну что ж, это война.
Это война. Совершенно верно. Таких было очень много. Украинцев, белорусов, немало русских из Смоленской, знаете, вот из оккупированных этих западных областей.
У них было объяснение своему поведению?
Они не могли его сформулировать. Но корни этого поведения для меня очевидны. Это подростковая память того, как происходила коллективизация 29-30 годов, того, как у них на глазах полдеревни, две трети деревни горожанами вывозились, депортировались, отнимался скот, отнимался... Ну, вы знаете, это был конец страны, эта коллективизация, было убийство крестьянства. Они были подростками, на них это произвело немалое впечатление. Многие из их близких поплатились жизнью и свободой. И оккупация предоставилась им неумным, неправильным, инстинктивным, злым поводом попробовать рассчитаться.
То есть они воспроизвели поведение своих гонителей как бы наоборот.
Да.
А бандеровцы, которые тоже были в лагерях, украинское национальное сопротивление?
ОУН, УПА. Их было очень много. В большом количестве, по первым срокам, по вторым срокам. У меня с ними близких отношений не было. Они держали себя кучно между собой. Плохого за ними я в лагерном смысле, в лагерном поведении никогда не замечал. И мне запомнилось, как они по вечерам, особенно в церковные праздники, им удавалось собираться, и у них поразительный дар полифонического многоголосого пения. Сидел со мной, вот я о нем вспоминаю, молодой человек, единственный, который в нашей зоне был по статье 58.12. Не донесение о заведомо известных или готовящихся государственных преступлений. Ему было 14 лет, где-то на Львовщине, когда его отец, и у него на глазах целая группа этих ОУН-УПА, убили не местного, а присланного секретаря райкома партии, которого они воспринимали, естественно, после 1939-1940 года, не как своего. Он это видел, он об этом умолчал. По ходу времени следствие, переследствие было установлено, что он это знал, и он получил 5 лет, зазнал, да не сказал.
Никита, а вы связываете сегодняшнее, ну, тяготение, во-первых, самой Украины и значительной ее части в Европу, к Европе, а во-вторых, достаточно все-таки отчаянное сопротивление украинцев попыткам оторвать от нее, от их страны какую-то часть, то, что теперь обернулось вот, собственно, войной в Донбассе, с наличием вот этого вот сопротивления, которое было в конце войны Второй мировой и после нее почти десятилетия.
Нет, не десятилетия. Это война в Западной Украине, если не ошибаюсь, длилась приблизительно до 51-52.
Последних лидеров арестовали в 53-м году.
Ну, вот, значит, я мало ошибаюсь. Мало ошибаюсь. Это уже давно было. Нет, я это воспринимаю с великой грустью, как все-таки, а мы знаем, что внутрисемейные, межсоседские ненависти, ссоры страшнее, чем дальние ссоры. Я это воспринимаю с великой грустью, тем более с это межхристианская конфликт. И могу сказать словами действительно митрополита Ануфрия, местоблюстителя Киевской кафедры, что Христос по обе стороны плачет.
Да, но иногда одна сторона больше виновата, одна меньше. В конце концов, Украина не отрывала от России каких-то территорий, не вводила туда людей с оружием и так далее.
Нет, но этот компаунд Украины, вы лучше моего знаете, состоит как минимум из 3 плохо пришитых друг к другу частей.
Ну, кому-то в России хочется их разорвать, так получается.
И кому-то внутри Украины, может быть, хочется и отделиться, и это ужасно. Можно сказать только, что это ужасно, но я вам скажу, этот конфликт, который нас огорчает и удручает, вот я сейчас из Парижа, и по сравнению с тем, что грозит всем нам, конфликтом шпенглеровским, конфликтом межцивилизационным, межконфессиональным, не внутрихристианским, когда уже за несколько дней, я уже со счета сбился, европейца, исламское государство зарезало, когда идет это наступление, торговля женщинами, торговля рабами. Если это разобьется, то украинский конфликт покажется дракой вперемёнку школьную.
К сожалению, в конфликте украинском произошли тоже и зверства, и разнообразные тяжкие преступления военные. И тут уж, знаете, Можно посоревноваться с Исламским государством, ну, некоторым злодеем, к сожалению.
К сожалению, к сожалению.
Хотел вас спросить, как вы восприняли сегодня вот эту вот дискуссию, если можно назвать ее дискуссией, вокруг Александра Исаевича Солженицына, когда некий публицист и редактор литературной газеты, господин Поляков, так сказать, стал ставить вопрос...
Не Поляков, нет.
И Поляков тоже.
Поляков.
Да, Юрий Поляков ставит вопрос о том, чтобы ГУЛАГ убрать из школы. И, кстати, некоторые вот там его поддержали. Вот, например, есть такой игумен Филипп, кстати, грозав кафедра истории церкви в МГУ, который стал говорить о том, что архипелаг ГУЛАГ не годится для школы, поскольку там есть прямые ошибки и неверная информация. Ну, естественно, что он писался в советское время по мемуарам, конечно.
Можно вернуться к тому, что мы говорили о коллективной памяти, об автогеноциде. Пермский лагерь и Пермский музей закрыть не так уж трудно.
Но все-таки не закрыли.
Но все-таки не закрыли, это одно место. А Александра Исаевича, которого и яд кололи в ногу, и которого... чудом, это общепризнанное медицинское чудо, избавился от страшного рака, и которого лагерь не погубил, и изгнание оставил самим собой, кишка тонка.
А ваш батюшка Игорь Александрович, он ведь с ним сидел в одной шарашке, да?
В Марфино. Да, в Марфино, совершенно верно. С ним, с Рубиным Копелевым и с Паниным Сологдиным.
И как ему это вспоминалось, кстати говоря?
Можно вот такую вещь, что Рубин, который... Ну что ж, у моего папы от по просьбе одного из... Одной или одного, надо сказать, из невидимых Александра Александровича Угимова под матрацем 10 дней лежала рукопись «Архипелага». Это был риск жизни. А что касается Рубина бедного, который я очень любил, был очень хороший, добрый человек.
Копелев, то есть.
Да. Но на шарашке, когда моему папе исполнилось день рождения, по-моему, 51-й или 52-й год, он ничего умнее не нашел, как подарить ему 2 томика Ленина на французском языке.
Ну, я так помню по вашей книге, что и с вами уже в лагере сидели в значительной степени не сколько антисоветчики, сколько такие ревизионисты,
да.
Да, там, поклонники югославского пути, там, какого-то еще пути гуманного социализма.
Значит, они напридумали гуманный социализм человеческим лицом, начитались Карделя, начитались раннего Ленина и позднего Маркса, они плохо кончили. За очень немногими исключениями пошедших дальше куда-то, не хочу называть фамилии, они плохо кончили.
Что значит плохо кончили?
Они не сумели внутренне... Ну, кончили так же, как... Ну, вот очень просто сказать. Как Бухарин, восклицающий «Да здравствует Сталин», когда его вели на расстрел.
То есть они не смогли освободиться от этой силы ленинизма?
Нет.
А с чем вы связываете ее, вот эту силу ленинизма?
Это религия. Бердяев этот диагноз поставил. Коммунизм – новая религия. Не все признаки религии. Это строительство рая, но рая земного. Это строительство счастья, но счастья земного. Но методом не спасения души, а заставление. Это религия, поэтому от религии очень трудно отказываться. Сколько сидело коммунистов, на шарашке был такой Тимофеев, вот из троцкистов, который отсидел 2 срока по 10, и вот теперь оставался не сталинцем, но верующим коммунистом.
Ну, я бы сказал так, что в современной России коммунизм претерпевает некоторые такие интересные эволюции. Он соединяется, например, с русским национализмом.
И не только с русским национализмом. Мне этого не хочется говорить, но зачем скрывать то, что было больно? когда я увидел, что святейший патриарх Кирилл наградил орденом дружбы первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия Зюганова, мое сердце обливалось слезами.
Но не крови?
Ну, это...
То есть вы простили все-таки патриарха, я чувствую. Но это был какой-то компромисс.
Надо, чтобы патриарх меня прощал.
Да, а как вы воспринимаете такую вот сегодняшнюю идеологему про русский мир, что существует некий особый путь России, некая такая возможность восстановления империи в том или ином виде?
Как опасно болезненное возрождение идей XIX века, Третий Рим – это не XIX век, это расцвело снова в XIX веке. И щит Олегов на вратах Царграда. Это опасно рецидив мессианского, русского мессианского сознания. Достоевский говорил, что русский народ и русское сознание унаследовали от ветхозаветного народа мессианство. Но ведь это не так.
Ну, надо сказать, русский, что все-таки...
У русского народа есть призвание стать, пусть это произойдет, составной, органичной частью европейской цивилизации. И это так.
Критик вам скажет, а хочет ли европейская цивилизация, чтобы русский народ стал ее частью? Вот сегодня, увидев все, что мы видим...
Кто воскликнул от Атлантики до Урала? Кто, приезжая в Москву, не говорил один раз из вежливости «Советский Союз», а потом только исключительно «Россия», генерал де Голь? Европа всегда воспринимала Россию как свою дальнюю, последнюю марш.
Ну, значительная часть сегодняшних руководителей России отталкивается от Европы
очень
и закрывает
жалко.
Страну.
Это очень прискорбно.
Ну, видите, Владимир Путин транслирует как-то туда все время свои обиды, понимаете? Вот как эти обиды, с одной стороны, на фоне реальных действий России воспринимаются в Париже французами? Вы же с обычными французами тоже общаетесь?
Ну, конечно.
И с необычными тоже.
Там большое недоумение. Вникнуть в этот крымско-украинскую... Гордиев узел простому французу очень трудно. В основном их реакция, когда они случается, тема возникает, просьба объяснить и рассказать.
А интеллектуалы, которые знают Россию?
Есть, ну что ж, интеллектуалы интеллектуалами, они разные. Можно с прискорбием сказать, что Национальный фронт целиком занимает сейчас позиции нынешней российской администрации.
То есть они вместо компартии теперь?
По-своему. Да, они и так близки. Они и вне международных вопросов абсолютно друг к другу прирощены. Что часть... того, что называется недобитое сословие русского дворянства, французского, переживает как бы рецидив настроения 46-го года, и кажется, что снова идет эта единая, неделимая и реставрация. Это ведь не так.
То есть они благодарны Владимиру Путину?
Они вот считают, что идет реставрация.
И Путин будет новым царем?
Ну, я не знаю, царем ли, но что процесс...
Они что-то говорят на эту тему?
Они говорят, что процесс в высшей степени положительный, и понятие русского мира, и их сердцу очень близко.
Несмотря на то, что они в Европе?
Несмотря на то, что они в Европе, и главное, несмотря на то, что они в 46-м году и в 48-м году не вернулись бы. Не вернулись. Вот мне было бы очень забавно их услышать, если бы мы с ними сосуществовали в Ульяновске.
В том Ульяновске 48-го года, да?
48-го.
И так далее. Хорошо, давайте какой-нибудь вопрос примем от народа. Александр, пожалуйста, из Москвы. Ваш вопрос.
Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. У меня вопрос вот такой. Вот на гостя обращен вопрос. Вот хочу спросить, Высоцкий, Цой и Тальков являются ли в какой-то степени диссидентами от творческой интеллигенции своего времени? Случайно ли, естественно ли их смерть была, или все-таки подстроена спецслужбами?
Ну, вы знаете, Александр, давайте мы про подстроенность спецслужбами точно не сможем сказать. Вот не я, наверное, не Никита Игоревич,
а вот
про Высоцкого. Считаете ли вы русским интеллигентом, который выражал настроение той эпохи?
Он очень своего поколения. Он замечательная личность, полностью принадлежащая во всем объеме этого понятия переходному периоду.
Так, вот еще...
Переходному периоду.
Вот еще вопрос, я смотрю. А как вы относитесь к тому ленинопаду, как его называют, который произошел на Украине? Опять же, много споров, и некоторые деятели православия, например, говорят, что ну и не нужно, пусть идолы стоят, в конце концов, свержение идолов не помогает, так сказать, на правильному выбору правильного пути.
Почему бы им не перечесть десятизаконие, 10 заповедей? Где очень просто сказано: не сотвори себе кумира. Вот очень просто. А я вчера возвращался из Нового Иерусалима, увидел посеребренного Ленина, с очень ухоженной у его ног клумбы. И мне это было отвратительно.
Ну, надо радоваться, что в конце концов Хрущев убрал Сталиных с улиц. Вот.
Покажите, ну, вот он.
Ну, он-то есть, но он все-таки на продажу, а не от государства. Уже хорошо. Это некоторый прогресс, как вы скажете, переходного периода.
А я читал, что на каких-то территориях предприятий, на территории каких-то предприятий в Сибири был маленький бюст Иосифа Виссарионовича поставлен как-то так бесшумно. Я читаю сайт «Русская народная линия» иногда.
Я вам сочувствую.
Ну, правильно делаете, не жалея себя. И тут много нужно противоядия. После
Но этого. Есть же попытки соединить Сталина с православием. Даже.
Так это не попытки. Это 43-й год. Это встреча с тремя митрополитами и возрождение русской церкви. На это я могу очень просто ответить. Я очень боюсь, что мой ответ может шокировать вас, может шокировать слушателей. Однако это простой исторический факт, не более того. В 40-м году на всю территорию бывшего СССР, вот скажите мне, сколько насчитывалось епископов на кафедре?
Ну, кажется, 3, по-моему.
4. 4 епископа на кафедре на огромную страну. Выходящий журнал «Безбожник», «Красные Пасхи», ну, не мне вам рассказывать. И в 43-м году Сталин вызвал этих епископов, принял, восстановил церковь. Почему? Вот простой исторический факт, я не боюсь его словами сказать, пусть люди огорчатся, но это факт русского православия, парадоксальный факт. Божий промысел непостижим. Гитлер спас русскую православную церковь.
Когда он разрешил, так сказать, свободное служение, Сталину пришлось реагировать.
Совершенно верно.
Да, ну, тут больше ничего и не скажешь, пожалуй. Хочу вас спросить еще об одной истории, которая, мне кажется, важной. Вот ваш дед все-таки был крупным государственным деятелем России, министром земледелия, входил в то правительство России, которое было в 2014 году, и, собственно, приняла решение вместе с государем-императором об участии в войне. Нет. Вот я понимаю, что вы наверняка изучали и мемуары, и то, что писал ваш дед, и вспоминал, и какие-то семьи. Все-таки есть ли параллели между событиями 14-го года, когда Россия Николая втянулась в войну за Сербию, попала в мировую войну и пошла к катастрофе? И сегодняшним днем, когда Россия втянулась в войну с Украиной за юго-восток страны, попала в противостояние с Западом и идет, по крайней мере, к экономической, ну, может быть, даже и катастрофе. А что дальше будет, мы не знаем.
Мне очень трудно на это ответить. Очень. Для этого требуются и аналогии, и экстраполяции. Я отвечу только одним любимым своим, любимой фразой, сказанной великим Бисмарком: курица истории не высиживает тех яиц, которые под нее подкладывают. Мне трудно очень на это ответить. Для этого надо быть футурологом, а хорошие футурологи могут стать миллионерами, я хотел им быть.
Понимаете, я просто вижу, что когда вдруг после очень долгой паузы заговорили о ядерном противостоянии, вот, это наводит на мысли о тех временах, когда вы были в лагере, а некоторые, те, кто сидели с вами, мечтали о том, что наконец начнется Третья мировая война.
Более того, в сталинское время, это мой отец рассказывал, очень многие сидевшие, не коммунисты, конечно, говорили: лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
То есть они были готовы именно...
Они были готовы. Потом были сложены куплеты: а теперь сидим мы на Лубянке и лелеем надежду одну, чтобы наши спасители янки развязали скорее войну. Это опять звучит шокантно, но это был крик отчаяния людей, посаженных ни за что.
Кирилл Ильич, а вот вы же...
Я очень боюсь, что я шокирую наших слушателей.
Ну, ничего, они люди привычные. На ваш взгляд, каковы все-таки возможности реального сопротивления тоталитарному или очень жестко авторитарному режиму? Вот вы видели в этой зоне, в Мордовии, и реальных подпольщиков, там авторов каких-то листовок, членов каких-то кружков, и просто анекдотчиков, и болтунов, которые туда попали, они у вас в книге описаны многие. Вот действительно, что реально можно противопоставить государственной системе, которая так укрепляется?
Рецептура очень простая, абсолютно действенная, сформулирована Александром Исаевичем Солженицыным. Она держится и складывается в четырех словах: «Жить не по лжи». А далее уже, как эту рецептуру, в какой дозировке, в чем она разбавляется или не разбавляется, уже дело интуиции, восприятия и личности. Но рецептура простая: жить не по лжи.
Ну, я помню, опять же, из вашего текста, что католическому священнику, с которым вы сидели, очень не понравился ваш план переводить всякую чепуху для советских журналов.
Не чепуху, а ложь.
Ну, я мягко сказал. Хорошо, ложь. Для советских журналов, чтобы, по крайней мере, быть независимым от этой системы, где надо ходить и публично участвовать во лжи. Зарабатывать-то людям как-то надо, а государство их втягивает в неправильные дела. И сейчас тоже.
Не только я, а покойный Дмитрий Васильевич Сызыман, замечательный, великий человек, блестящий человек, автор очень хороших книг. Не только он, но и покойный Михаил Рыгалов, глубоко верующий человек, православный человек. И я сам ради бытовой свободы и чечевичной похлебки уступили политической проституции и жили ложью, зарабатывали на лжи.
Но сейчас есть возможность.
Это было единственное смягчающее обстоятельство, что в этом потоке лжи не было ни одного нашего собственного слова.
Ну, то есть вы занимались в это время переводами. Но вам удалось уехать во Францию.
Дмитрию Васильевичу удалось уехать.
Другие остались. Вот, кто-то пошел в лагерь, кто-то пошел на компромисс. Все-таки какова степень компромисса, который возможен, на ваш взгляд, вот с нынешним режимом, который все более и более, скажем так, становится неприятным для человека интеллигентного?
Вы, слушайте, Михаил, вы ко мне обращаетесь, Никита, и правильно обращаетесь, но ваши вопросы звучат так, что вы обращаетесь к гуру.
Вы меня намного старше. И видели то, что я не видел. И многие не видели.
Степень компромисса... Вот что я пошел на эти переводы, мне поныне, у меня поныне свербит. Вот я могу сказать. Поныне свербит. И я видал много людей внутренне несчастливых из-за того, что дозировка компромисса была им не по размеру.
Но вот если вернуться к вопросу о сопротивлении, те люди, которые, скажем, создали какой-то кружок, расклеили листовки в то время, потом они, или вот человек, который на демонстрации выкрикнул лозунги «Долой Хрущева» и так далее, не в очень трезвом состоянии.
В очень нетрезвом.
В очень нетрезвом состоянии. Под тем самым потряс. Потом они сожалели о содеянном, или у них
нет.
Оставалось
нет.
чувство, что они сделали
нет.
правильно?
Нет. Вот этот человек, который 7 ноября 50 шестого года кричал на Дворцовой площади зычным голосом: «Да здравствует свободная Латвия, да здравствует свободная Россия, да здравствует свободная Россия, долой Хрущева и коммунистов». И замечательные показания полковника охраны, буквально, когда я услышал в толпе демонстрантов кого-то выкрикивающего антисоветский лозунг «Да здравствует свободная Россия», я немедленно принял меры к его задержанию. Вот. Физически это было написано. Так вот, из этих людей я не знаю почти никого сожалевшего, раскаявшегося. Ну, я не говорю об этих марксистах. И то они не жалели, наверное. Поскольку мордовские лагеря оказались кузницей кадров будущего человекоправного сопротивленческого движения. Там, вот как Ходосевич говорил, мы нашли, Пушкин научил нас аукаться и откликаться, так и в мордовских лагерях люди обрели связи, дружбы друг с другом, нормальных людей. Неинфицированных, нормальных людей.
То есть в каком-то смысле режим сделал ошибку?
Колоссальную. Связя в одно место тех, которые не надо было соединять друг с другом.
Ну и в каком-то смысле это потом помогло через недолгое время создаться диссидентскому движению.
Я сказал, это была кузница кадров будущего сопротивленческого движения.
Мне просто кажется, что сегодня... Ну, режим, может быть, не повторяет некоторые ошибки режим Владимира Путина, но диссидентское движение он снова создает вместо политического. Вот в чем дело. Нет у вас такого ощущения?
Мне трудно говорить о диссидентском движении. Вот я могу со скорбью сказать, я очень люблю читать издания «Ежедневный журнал». Я... В это издание написал несколько заметок и даже статей. Я его читаю не только «Русскую народную линию», но и «Ежедневный журнал». И по прибытии в Москву я не могу этого делать. Это очень прискорбно и неумно.
Ну, то есть возвращаются времена цензуры, мы это видим. И опять же, люди не знают, что делать.
Я не знаю, возвращаются ли времена цензуры. Я заходил в книжные магазины. Могу сказать, что такого книгоиздания, какое я увидел, может быть, даже во Франции нет. По богатству, по разнообразию, по качественности, по плюралистичности. А вот недоступность ежедневного журнала и неумно, и печально.
Ну что ж, значит, похоже, вы советуете вместо того, чтобы смотреть телевизор, который теперь зомбоящиком называют, читать книги. Пока они есть.
И ежедневный журнал.
Хорошо, спасибо. Сегодня гостем нашей московской студии «Радио Свобода» был Никита Кривошеин, переводчик, публицист, писатель. Вел эту передачу Михаил Соколов, и я всем рекомендую еще раз вот эту новую книгу «Дважды француз Советского Союза». Всего доброго.
Спасибо.